В борьбе за свое господство Куба со своим высокомерием и ядовитым цинизмом внес личную склоку в общество друзей. Эти жалобы на ядовитый цинизм, на грубость и мстительность мы услышим затем на жизненном пути Кубы много-много еще раз. В довольно фантастической биографии, написанной Эссад Беем, рассказывается, будто до семинарии молодой Иосиф вел бродячую жизнь в Тифлисе в обществе кинто, героев улицы, говорунов, певцов и хулиганов, и перенял от них грубые ухватки и виртуозные ругательства. Все это совершенно очевидное измышление. Из духовного училища Иосиф поступил непосредственно в семинарию, так что для бродячей жизни не оставалось промежутка. Но дело в том, что кличка Кинто занимает не последнее место в кавказском словаре. Она означает ловкого плута, циника, человека, способного на многое, если не на все. Осенью 1923 года я впервые услышал это определение по адресу Сталина из уст старого грузинского большевика Филиппа Махарадзе. Может быть, эта кличка прилипла к Иосифу уже в юные годы и породила легенду об уличной главе его жизни. Тот же биограф говорит о тяжелом кулаке, при помощи которого Иосиф Джугашвили обеспечивал будто бы свое торжество в тех случаях, когда мирные меры оказывались недействительными. И этому трудно поверить. Рискованное прямое действие было не в характере Сталина, по всей вероятности, и все отдаленные годы. Для работы кулаком он предпочитал и умел находить исполнителей, оставаясь сам на втором плане, если не вовсе за кулисами. Что ему доставляло сторонников, говорит Иремашвили, это страх перед его грубым гневом и его злобным издевательством. Его сторонники отдавались его руководству, потому что чувствовали себя надежно под его властью. Только такие человеческие типы, которые были достаточно бедны духовно и склонны к драке, могли стать его друзьями. Неизбежные результаты не заставили себя ждать. Одни из членов кружка отошли, другие все меньше принимали участие в прениях. Две группировки «За» и «Против» Кубы сложились в течение нескольких лет. Из деловой борьбы выросла отвратительная личная склока. Это была первая большая склока на жизненном пути Иосифа, но не последняя. Их еще много предстоит впереди. Нельзя не рассказать здесь, далеко забегая вперед, как Сталин, тогда уже генеральный секретарь, нарисовав на одном из заседаний Центрального комитета удручающую картину личных интриг и склок, развивающихся в разных местных комитетах партии, совершенно неожиданно добавил: но эти склоки имеют и свою положительную сторону, так как ведут к монолитности руководства. Слушатели удивленно переглянулись, оратор безмятежно продолжал свой доклад. Суть этой монолитности уже и в юные годы не всегда отождествлялась с идеей. Дело для него, говорит Иремашвили, шло совсем не о нахождении и установлении истины. Он оспаривал или защищал то, что прежде утверждал или осуждал. Победа и торжество имели для него гораздо большую цену. Содержание тогдашних взглядов Иосифа установить невозможно, так как они не оставили письменных следов. Крайние политические взгляды Кубы не сложились, продолжает Иремашвили, в результате объективного изучения, а явились естественным продуктом его личной воли и власти, физически и духовно владевшего им беспощадного честолюбия. За несомненным пристрастием в суждениях бывшего меньшевика нужно уметь найти ядро истины. В духовной жизни Сталина личная практическая цель всегда стояла над теоретической истиной, и воля играла неизмеримо большую роль, чем интеллект. Иосиф Джугашвили не только не стал священником, как мечтала его мать, но и не дотянул до аттестата, который мог бы открыть ему двери некоторых провинциальных университетов. Почему так случилось? На этот счет имеется несколько версий, которые нелегко согласовать. Странным кажется лишь, что до сих пор не опубликованы соответственные документы семинарии, что они не сгорели и не затерялись в водовороте революционных годов, видно хотя бы из уже упомянутой мемориальной доски и еще больше из полного умолчания об их судьбе. Не потому ли документы не публикуются, что они заключают неблагоприятные данные или опровергают кое-какие легенды позднейшего происхождения? Чаще всего можно встретить утверждение, что Джугашвили был исключен за руководство социал-демократическими кружками. Его бывший товарищ по семинарии Елиса Бедашвили, малонадежный свидетель, сообщает, будто в социал-демократических кружках, организованных по указанию и под руководством Сталина, насчитывалось 100-125 семинаристов. Если бы речь шла о 1905-6 годах, когда все воды вышли из берегов и все власти растерялись, этому можно было бы еще поверить. Но для 1899 года цифра является совершенно фантастической. При такой численности организации дело не могло бы ограничиться простым исключением. Вмешательство жандармов было бы совершенно неизбежным. Между тем Иосиф не только не был немедленно арестован, но оставался на свободе еще около 3 лет после ухода из семинарии. Версию о социал-демократических кружках как причине исключения приходится поэтому решительно опровергнуть. Осторожнее излагает этот вопрос уже знакомый нам Гогохия, у которого вообще заметно стремление не слишком отрываться от почвы фактов.